Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! С вами по-прежнему на самоизоляции Марина Борисова. В эфире программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. И сегодня у нас в гостях настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин.
Христос воскресе! Здравствуйте!
Воистину воскресе. И с его помощью мы постараемся разобраться, что же нас ждет в церкви завтра в воскресенье и в предстоящую неделю. Завтра у нас шестое воскресенье после Пасхи, воскресенье о слепом. Мы будем слушать отрывок из Евангелия от Иоанна, где рассказывается на литургии о том, как Господь чудесным образом исцелил слепорожденного. Вот, батюшка, смысл для нас рассказа о слепорожденном – это мы слепорожденные или как?
Сам Господь сказал, что слепы, да, духовные вожди Израиля. Почему слепы? Потому что, как Иоанн Богослов сказал, свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, потому что дела их были злы. Потому что если увидеть Иисуса Христа как Христа, то надо поменять всю свою жизнь. Надо понять, как жить дальше, исходя из того, что Он умер за нас и воскрес. Этого не хочется делать, да? Лучше от этого закрыться. Лучше уйти в какую-то другую религиозность, понимаете, где соблюдается суббота, и за счет этого можно успокоиться.
Но там есть еще очень важный, мне кажется, момент в этой истории. Спаситель, проходя мимо слепца, исцелил его, даже не спрашивая о его вере. Ведь он часто спрашивал, когда к нему приводили или приходили больные люди, он спрашивал, веруешь ли ты. А здесь он без всякого вопроса, он просто его исцелил. И когда слепой прозрел, фарисеи тут же стали придираться, они стали допытываться, кто сотворил это благо, почему он это сделал в субботу. Вот море возмущения по этому поводу. А сам прозревший упорно твердил, если бы он не был от Бога, не мог бы творить ничего. В результате все закончилось, что этого выздоровевшего на глазах у всего Иерусалима святого, практически человека, изгнали вон, то есть отлучили от синагоги, сделали его изгоем, потому что в те времена отлучение от синагоги было, по сути, равноценно полному лишению гражданских прав. То есть по иудейским законам с ним никто не имел права ни общаться, ни помогать ему, не жить вместе с ним, даже его родные не могли этого себе позволить. И вот пример для нашей современной жизни в чем?
Мне кажется, что пример такой, что за верность Христу приходится платить, иногда очень сурово. Но Христос для этого человека был настолько важен и стал самым главным в жизни, что он был готов на это. Представляете, что такое спорить с Синедрионом? Это не просто суд, и ты оспариваешь там, что у тебя участок, кусочек отрезали на основании каких-то законов. Это спорить с людьми, которые сами были убеждены, и Израиль весь был убежден, весь народ, в том, что именно через них и открывается правда о вере, именно религиозная правда. Через них Бог открывает свою волю. И они-то вместе уж все точно знают, как надо, какое должно быть богопочитание. И вот этот человек оказался верен Христу до изгнания, действительно, до такой вот полной социальной обструкции. Мне кажется, что его душа, понимаете, она была всегда живая. То есть его сердце было настолько глубоко, что вера его могла стать крепкой, и, видя это, зная, что с человеком будет, Господу не нужно было его спрашивать, веришь ли ты, что я могу это сделать, как в другой раз, да, или там говорить ему, что ты должен больше не грешить, вот, чтобы Господь просто видел эту крепость. Так бывает, что Господь видит, что человек может делать в служении ему, и там с детства, с юности сразу дает ему, казалось бы, случайно шансы к выполнению этого. этого служения. И вот слепой он должен был свидетельствовать, потому что это не просто исцеление человека, который, допустим, заболел глазами и лишился зрения. Здесь еще может быть какое-то врачебное искусство, да? А человек, который от рождения слеп, то есть у него не было глаз, понимаете, он никогда не видел. И вдруг он стал видеть. Действительно, здесь речь не о враче, это только Господь может сделать. И вот это видение Христа как Господа, который вот может это сделать, да, ты говоришь с ним. И тот ему кланяется и говорит: веру в Господи. То есть он верует в Христа как в Мессию. Вот. Оно, конечно, ну, оно опровергало ту систему религиозную, в которой жили первосвященники, жили учителя закона, жил Синедрион. То есть надо убить Христа, изгнать этого человека, вот, и чтобы дальше жить спокойно в своей религиозности. Это такой тот конфликт, который приведет Иисуса Христа на крест рано или поздно.
А нас?
Безусловно, конечно, неизбежны какие-то конфликты, если мы верны своей вере. А степень этих конфликтов, когда они будут, как они будут выглядеть, это промысел Божий. Но иногда бывает такое, что за свою веру надо стоять и что-то терять, понимаете? И не только за веру, даже за порядочность. Есть люди, которые готовы встать в полный рост и сказать, объявить: я так не буду, потому что я так не могу. Вот не могу, потому что это противоречит моим убеждениям. И несмотря на гнев там и то, что на них могут сорваться, эти люди потом вызывают уважение. Даже если это просто какие-то нравственные принципы не религиозные, а светские. Да? Вот, когда мы говорим о вере, нам не важно, понимают нас, не понимают, оценят нас, будут нас уважать или не будут. Просто мы вот эти вещи делаем, а эти вещи не делаем. Есть ведь, я, к сожалению, сейчас не помню, есть факт о молодом немце, который на оккупированных белорусских территориях отказался расстреливать мирное население, которое немцы заподозрили в соучастии в партизанском движении. И командир сказал ему тогда: ты клади автомат и вставай рядом с ними. Он встал и был расстрелян. Великий христианский подвиг. Человек отказался жить дальше, если он расстреляет безвинных людей, там, женщин, стариков, детей, и готов был за этот принцип умереть. Конечно, это, я думаю, что это сделано, конечно, было из христианских побуждений. По-моему, ему даже стоит памятник, это какое-то село в Белоруссии. К сожалению, мне надо было приготовиться, если бы я знал, что будет такой вопрос. Вот, но я не помню. Но это известный факт. Известны люди, которые какие-то дела делали, например, Борис Пастернак, который отказывается подписывать письмо литераторов очередное, да, организованное НКВД для того, чтобы осудить каких-то новых жертв своей репрессивной машины и посадить их. Жена уговаривает его, говорит: подумай о дочке, подпиши, все равно это ни на что не влияет. Понятно, что это просто такая проверка на лояльность, на подлую лояльность всем остальным. Вот. Пожалей дочку. Он говорит: если я подпишу, такой отец моей дочке не нужен.
А еще в это воскресенье у нас мы чтим память равноапостольных Мефодия и Кирилла, учителей славянских, и празднуем тезоименинство нашего святейшего патриарха Кирилла. Вот как вам кажется, что общего у нашего патриарха и его небесного покровителя?
Ну, это проповедь, это любовь и умение проповедовать. Но... И вы знаете, я бы сказал, что святейший патриарх похож и на того, и на другого из двух братьев, потому что Кирилл – это человек, создавший азбуку, да, и проповедник, который довольно быстро умер. Он там 40 с чем-то лет умер, и тело его покоится в Сан-Климентов, в храме святого Климента Папы Римского, в обретении мощей, которого он участвовал, когда, по-моему, ездил к хазарам с миссией. Вот. А Мефодий был погружен в церковное строительство в Моравской епархии. А это дело совсем не такое славное, требующее огромное количество трудов, от него потребовавшее, там, 2 или 3 года он сидел в тюрьме, конфликтов, научений. Это не первую проповедь произнести, понимаете? Да, приходят апостолы и привлекают людей ко Христу. А потом начинается гигантская работа пастырей, епископов, священников, проповедников, мирян, которая длится всю последующую жизнь. Это огромная работа, и она не такая благодарная, не такая яркая. Вот. Но это работа именно по организации церкви, понимаете? Такая структурная, долгая, упорная работа, требующая ума, воли, силы. Это вот как раз то, что явил святитель Мефодий, епископ, да?
Ну вот в истории Кирилла и Мефодия меня всегда очень как-то, ну, обращала внимание одна деталь. Ведь после кончины Мефодия его миссию практически разогнали в Моравии. И все вот эти вот многотрудные усилия, которые он много лет пытался выстроить там епархию, они практически, ну, как бы, если судить с исторической точки зрения, именно в Моравии в тот момент пропали даром. Но каким-то удивительным, промыслительным таким образом семена, которые он бросал в Моравии, они совершенно обильнейшим образом проросли у хорватов, сербов, болгар, потом у русских. И вот это такой, ну, как сказать, непрямой урок. То есть, когда читаешь о том, что миссия провалилась, думаешь, ну вот. В то же время открываешь глаза и смотришь, а вокруг-то что происходит? То есть это вот как по словам поэта, нам не дано предугадать, как наше слово отзовется.
Ну, вы знаете, действительно, вы ответили на вопрос, вы сказали, что это промыслительно. Да, промысел Божий был такой. Да, моравская миссия была разорена, но ученики Кирилла и Мефодия, они действительно разнесли вот этот опыт построения новой церковной жизни, они разнесли по славянским племенам. И их потомки, потомки в вере, да, их дети в вере, внуки в вере, они были основателями самой ткани церковной жизни в России, ну, на Руси Киевской. Вы же знаете, наверное, что десятки, если не сотни священников пришли на Русь откуда? Они пришли из Болгарии. Это были болгарские священники. Это люди, которые оставили свою землю. Имен их нам практически неизвестно, но это целая армия миссионеров, которая выросла в том, что создали Кирилл и Мефодий. Это во-первых. А во-вторых, мне, знаете, я вспоминаю, был такой замечательный, и в сердце нашем остается, Владимир Леонидович Махнач, церковный историк. Вот, и однажды он сказал такие слова. Он говорит, вообще церковь проиграет в мире, да, мы это знаем из апокалипсиса. И мы видим, что есть страны, где христианство как съеживается, как шагреневая кожа, потому что люди отказываются. Но не надо забывать о тех тысячах и миллионах людей, которые благодаря проповеди в этих странах, церковной жизни, они ушли на небеса. И они пребывают в мире радости и покоя у Бога. И каждый из них – это победа. И он удивительные слова говорил, что ради одного такого победившего христианина стоило устраивать церковную жизнь в этом месте. Поэтому мы не знаем, вот сколько людей, понимаете, вот, допустим, Антоний и Феодосий Киево-Печерский. Были бы они без труда Кирилла? Вряд ли. Вряд ли было бы это просвещение. Поэтому победа этих людей, торжество этих людей при разорении непосредственно моравской, вот именно моравской традиции, это не так страшно.
Седмица на радио «Вера».
Напомню нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам, в эфире «Радио Вера» программы «Седмица». Со мной настоятель храма святых бессребников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Федор Бородин, и мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. Как хочется сказать, что на следующей неделе нас ждет праздник со слезами на глазах. То есть 27 мая у нас праздник отдания Пасхи. Очень всегда грустно, что Пасху приходится отдавать. Но вот сам смысл, что за праздник такой отдания? Праздник отдания праздника. У нас есть такая формула, которую ввел в наш культурный обиход Фазиль Искандер. Праздник ожидания праздника. А вот что такое праздник отдания праздника?
Ну, у праздника любого есть попраздненство. Да, сначала это период, когда мы погружены в осмысление и в радость этого праздника. У Пасхи он самый длинный, 40 дней. А отдание – это как бы последний такой сакцентированный день некого торжества, как отражение этого праздника в его конце.
Но ведь помимо чисто традиционных каких-то обрядовых моментов, там еще ведь очень важный момент, то, что в этот день снова возвращаемся к содержанию праздника, к смыслу праздника, как бы повторяем воспоминания о самом событии праздника.
Да, безусловно, и есть греческая традиция богослужебная, которая сейчас входит все больше и больше в практику. В этот день типикон позволяет служить службу, которую служит практически в среду Светлой Седмицы. То есть почти полностью повторяющую пасхальную службу, за исключением там чтения апостола Евангелия, другое, ну и еще небольшие изменения. По крайней мере, этот день, когда мы берем Пасху с собой, как бы в сердце, для того, чтобы жить следующий год с этой радостью, никуда ее от себя не отпускать, даже если мы ее не празднуем вот так вот напрямую литургически. Хотя, надо напомнить и себе, и слушателям нашим, что каждое воскресенье – это Малая Пасха. В каждое воскресенье на Всеночной читается отрывок из Евангелия о том, как воскресший Христос явился своим ученикам. Поется «Воскресение Христово видевшее», «Тропарь этого дня», «Канон этого дня о воскресении Христовом». И еще была одна прекрасная древняя традиция, которую мы сейчас утратили. В этот день, как и весь пасхальный период, христиане не вставали на колени, даже перед причастием тела и крови Христовых. И это не просто традиция. Иногда приходится слышать, как люди говорят, ну и что, ну вот, а мы сейчас вот из благоговения встаем. Я все-таки напомню нашим радиослушателям, это постановление двух вселенских соборов. Если не ошибаюсь, 20-е правило первого и 90-е правило шестого вселенских соборов, которые имеют абсолютный канонический авторитет для нас. В эти дни, как на саму Пасху, мы не встаем на колени, даже когда не должны вставать, даже когда выносят чашу. В любой воскресный день. От того, что мы это нарушаем, у нас и теряется во многом ощущение каждого воскресного дня как Пасхи. Это совершенно не случайно было выделено, и на этом настаивала церковь. Если бы это удалось вернуть, то нам было бы легче воскресный день переживать как Пасху. И еще, мне кажется, эта потеря связана с тем, что большинство людей ходят на литургию и не ходят на всеночную. Ну, большая разница в количественном между людьми. А именно Пасхе большинство песнопений посвящено именно на всеночной. А в воскресенье мы приходим, Евангелие читается не воскресное, а чудие Христа, проповедь Христа, притча Христа. Мы торжествуем память какого-то святого праведника, угодника Божия. А о воскресении Христа мы говорим мало. Может быть, какие-то литургические изменения в будущем возможны для того, чтобы воскресная литургия выделялась именно как, больше как пасхальная. По крайней мере, можно спеть, ожидая причастия, не какой-то там не тропари или стихиры святому, а петь «Воскресение Христово увидевши», например. Тем более, что после причастия духовенства в алтаре «Воскресение Христово увидевши», у Пасха вели «Священнейшее Христе», «Святися, святися», пасхальные вот эти молитвы, они читаются священниками в алтаре.
А чем еще отличается служба отдания Пасхи от привычной нам вседневной литургии? Там ведь очень много песнопений и чтений повторяется из пасхальной службы.
Да, и сам устав, и вот его второй вариант, о котором мы уже сказали, он позволяет нам радоваться Пасхе. И вы знаете, мы, конечно, не можем не вспомнить то, как всех своих гостей встречал преподобный Серафим Саровский в любое время года, даже Великим постом. Пасха была всегда с ним, он никогда ее никому не отдавал, если говорить вот в рамках сегодняшнего нашего разговора. Он говорил: «Моя радость моя, Христос воскресе». То есть человек для него был радостью. Радостью почему? Потому что Христос воскрес. Это самое главное, что, с чем он делился с человеком. Вот. И действительно, когда... Вы знаете, это входит в нашу жизнь, когда в течение обычного богослужебного года мы вдруг слышим что-либо пасхальное, сердце наше начинает радоваться. Вот есть такая традиция, достаточно новая, когда при погребении человека поют пасхальные стихиры. Вот уже когда опустили тело в землю, отслужили последнюю панихиду или литию, или в конце отпевания. Я, например, помню, отпевал маму одного моего друга, и это было, не помню, но было не в пасхальный период, и он сказал, ее была просьба, пожалуйста, давайте споем пасхальные стихиры. Вот мы прощаемся, сейчас у нас лежит бездыханное тело, оно разлучено с душой, оно будет превращаться в землю, но мы верим в торжество всеобщего воскресения. И по просьбе вот этой усопшей женщины хор пел пасхальные стихиры, и это было замечательно совершенно. А еще я присутствовал при погребении одного священника недалеко от Троице-Сергиевой лавры. Вот. И мне сказали, что лаврская традиция, я сам не знал об этом, на погребении в любое время года петь пасхальные стихиры. И как только ты начинаешь слышать эти слова, в тебе сразу вспыхивает пасхальная радость.
Но мне кажется, есть о чем подумать, потому что я вспоминаю то время, когда я пришла в церковь в начале 80-х годов, вот все эти песнопения и ирмасы пасхального канона, и стихиры Пасхи, и очень много других песнопений, связанных с пасхальным богослужением, в те времена пел, как правило, не хор. Хор только, ну, как бы запевал, а пел весь храм. То есть все ходившие тогда в храм, людей тогда не так много все-таки ходило, знали и слова, и распев. И это удивительное чувство, когда все те же самые стихиры Пасхи поет весь храм. Подъем душевный не сравнить с тем состоянием, когда ты просто слушаешь, как поет хор. Вот насколько важно уметь еще и участвовать в богослужении тем, кто приходит просто как молящиеся, как прихожане?
Ну, ситуация изменилась. Во-первых, значительно хуже стали просто технически петь люди, потому что петь не надо, достаточно нажать кнопку и включить магнитофон, понимаете? Поэтому культура пения, она вообще ушла из нашего, вот, так сказать, какого-то быта. Застольные песни, когда вы их последний раз слышали? Вот, они, у нас не сохранилась эта культура. Я много раз слышал о том, что даже «Воскресение Христово», увидевший 33-й псалом, эти песнопения раньше храм пел просто технически значительно точнее, а сейчас это тяжело. Тяжело слушать иногда бывает. Вот. Но действительно, это было правильно, потому что лик или хор, да, как он обозначен, лик в типиконе, это все люди. Хор изображает пение всеми людьми. Когда священник, например, говорит «мир всем», весь стоящий, все, кто стоит в храме, в древности отвечали ему «и твоему духу», «и духу и твоему», да, отвечали «аминь» на возглас, что значит «истина». Это не было отдельно, не была отдельная группа выделенных профессионально подготовленных людей. Может, это было не так красиво, они не могли изобразить что-то такое сложное, что сейчас изображает профессиональный хор, но это было достовернее, потому что это был разговор предстоятеля, священнослужителя, и всех, кто находится в храме, с Богом. И действительно, когда ты сам говоришь «Господи, помилуй», там, в ответ на прошение Ктении о христианской кончине живота своего, например, да, и когда ты в конце подтверждаешь возглас священника словом «Аминь», то есть истина, ты по-другому участвуешь в богослужении. Сейчас, к сожалению, этого нету. Вот. Ну, там, где все поют, там действительно богослужение звучит совершенно по-другому.
А вот традиция переносить плащаницу, которая все пасхальные дни хранится в алтаре на престоле, в отдельное место, которое называется гробницей, с чем она связана и как происходит, собственно, этот перенос?
Ну, мне кажется, что это довольно поздняя традиция, и перенос происходит с пением молитв. Священнослужители, диакон со свечой, с кадилом износят плащаницу, да, вот в то место, где она будет храниться до следующего года, до Страстной Седмицы. Вот лежит она на престоле для того, чтобы все пасхальное время напоминать ликующему сердцу священнослужителя в алтаре о цене, да, которая заплачена за это ликование, торжество, да, выкуплена дорогою ценой. Вот, вот эти слова апостола Павла, может быть, они как раз и объясняют вот это символическое нахождение плащаницы на престоле, что мы не можем никогда отделить торжество Христову победы над смертью от его умирания на кресте страшного, мучительного. Чтобы мы об этом не забывали, да, какой ценой мы куплены.
Но по традиции еще в день отдания Пасхи совершался последний раз пасхальный крестный ход. Правда, насколько я понимаю, в последние годы это чаще происходило все-таки в монастырях, в городских храмах это сложнее. Ну, по-видимому, там не везде можно это совершить в ограде храма, там где-то надо на улицу выходить, договариваться со светскими властями. Вот что с крестным ходом на отдание Пасху?
Да, крестный ход редко бывает в этот день, во-первых, потому что это среда, рабочий день. Если это в плотной городской застройке, при плотном потоке машин, при отсутствии своей территории, то это, ну, практически невозможно сделать. Например, у нас, чтобы обойти храм, надо договариваться с соседями, с Росгвардией, которая занимает соседний дом и территорию. Вот. В этом году, например, они просто нас поставили в известность, что никаких крестных ходов не будет, начиная с Пасхи. Даже раньше мы писали прошение и получали на это разрешение. Если территория позволяет, такие храмы остались в Москве даже, да, где территория не урезана за советское время, не застроена, то можно сходить крестным ходом, это замечательно, это торжество. Как раз это символ выхода на проповедь ведь. Это что мы выходим из храма и делимся торжеством с окружающим миром. Мы свидетельствуем о том, какая это для нас радость, свидетельствуем о другой жизни. О том, что эта жизнь возможна, и она не устарела, она всегда рядом, и она также важна, интересна, велика и радостна. Когда люди видят крестный ход, да, с какими лицами люди идут на крестный ход и возвещают о Пасхе, это вообще очень много. Это хорошая очень проповедь, крестный ход.
В эфире «Радио Вера», программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Мы ненадолго прервемся и вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
«Седмица» на «Радио Вера».